вас, дорогие братья и сестры, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Как прекрасно, что у нас есть возможность вместе с вами собираться, открывать Священное Писание, размышлять над ним. Однажды глава семьи или главе семьи пришлось уехать по делам на несколько дней. Беспокоясь о своей жене, которая нуждалась в помощи, он подозвал своего старшего сына, которому не было еще и 9 лет, и решил с ним поговорить. Они сели друг напротив друга, и отец говорит: «Пока меня не будет, я хочу, чтобы ты делал по дому то же самое, что всегда делаю я». Но они не стали обговаривать, что именно должен сделать сын. И отец, конечно же, имел в виду, что сын должен делать уборку, сын должен мыть посуду. Отец имел в виду, что он должен выносить мусор и делать все другие домашние дела, помогать матери. И вот прошло время, закончилась его командировка, он вернулся домой и спрашивает свою жену, как вел себя сын. Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Слушай, очень странно». «Что это значит?» – спрашивает муж. Она говорит: «Ты представляешь, сразу же после завтрака он налил себе еще одну чашку кофе, пошел в гостиную, включил громкую музыку и в течение получаса читал газету». Отцу ничего не оставалось, как только размышлять о том, не слишком ли буквально сын воспринял его просьбу. Интересно было, наверное, нам задать вопрос Иисусу, который в Нагорной проповеди рассказывает удивительные вещи. И вот в этот момент подойти к нему, посмотреть ему в глаза и спросить: «Скажи, пожалуйста, буквально ли ты говоришь или нет? Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы мы поступали так на самом деле? Или твои слова фигуральны? Их нужно толковать аллегорически? Или, может быть, это просто доброе твое пожелание? А может быть, мы можем толковать это все на наше усмотрение, в зависимости от обстоятельств, поступать так, как считаем нужными?» Ведь читая некоторые высказывания Иисуса в Нагорной проповеди, мы не то, что не стремимся их буквально исполнять, мы еще и пытаемся оспорить вообще их актуальность и необходимость. А оспаривая их и споря с ними, мы будем пытаться отстаивать свое право. Ну что, друзья, давайте обратимся к Священному Писанию, давайте прочитаем слова Иисуса Христа, которые вызывают много споров и поиск попыток уклониться от них. От их исполнения сегодня огромен. Давайте откроем 5 главу Евангелия от Матфея и обратим наше внимание на несколько текстов. А точнее, мы с вами прочитаем с 38 по 41 стихи. Если у вас есть Библия, то я приглашаю вас открыть 5 глава Евангелия от Матфея с 38 по 41 стихи. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». На этом остановимся, хотя высказываний очень много в Нагорной проповеди и очень много интересных высказываний. И вы знаете, друзья, если во всем Священном Писании поискать тексты, от которых должен начаться дергаться глаз, наверное, этих текстов будет очень много. И задаваясь вопросом к Богу, мы можем спросить: ну как так? К чему ты нас зовешь? Ты буквально нас приглашаешь к тому, о чем ты только что сказал. Вы ведь знаете Сколько жарких споров было проведено в обсуждении этих текстов, когда пытались искать их истинный смысл, а иногда пытались привнести свой для того, чтобы сказать, оправдать свое право на месть. Я помню, будучи в Заокском университете на первом курсе, когда нам дали выбор про тему проповеди, я обратился как раз-таки к этому отрывку, и один из студентов сказал мне следующие вещи. На протяжении веков уже ведутся споры на эту тему, и ты хочешь взять и поразмышлять над этим. Столько умов борются и пытаются доказать свое, и ты хочешь на эту тему проповедовать. И в тот момент я оставил это, но сейчас, возвращаясь назад, сейчас, размышляя над этой темой, я хотел бы, чтобы все эти вопросы мы смогли с вами разобрать. Сегодня мы с вами будем говорить на тему «Имею ли я право на месть?». Я ведь его имею, верно? Как вам кажется? Ведь иногда бывает больно, ведь иногда задевают за живое, ведь должно оно быть у меня. Ведь нужно же кого-то поставить на место. Ну что ж, дорогие братья и сестры, давайте мы сегодня с вами попытаемся, читая эти слова Иисуса, понять их. Попытаемся услышать его голос, который звучал 2000 лет назад, тоже в определенных условиях и непростых условиях. Сделав это, постараемся все-таки уловить их главный смысл и главное пожелание, с которым обращается здесь Иисус к своим слушателям. И я верю, что Он обращается сегодня и к нам через эти слова, также людей, которые живут в непростое время и в непростых жизненных условиях. Как мы видим, Иисус в 38 стихе ссылается на древнее постановление. Древнее постановление, которое регламентировало жизнь того времени в том обществе. Этих постановлений было огромное количество. Если вы посвятите время изучению первых 5 книг Библии, то вы познакомитесь со всеми постановлениями, регулирующими жизнь того общества. Я же приведу лишь одно, связанное как раз-таки со словами, которые привел Иисус. Книга Левит, 24 глава, 19 и 20 стихи. Вот что мы с вами читаем в этих текстах из книги Левит. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Скажите, пожалуйста, о чем эти слова? Иногда нам кажется, что в этих словах ветхозаветные книги очень четкая рекомендация присутствует на месть. То есть тебе сделали больно, сделай это в ответ. А если попробуй...
Сделай не больше того, что тебе причинили.
А если попробовать и поставить под сомнение то, что здесь дали право на месть? Если попытаться не согласиться с подобным подходом к решению проблем. Это важно сделать, если мы с вами внимательно прочитаем не только эти 2 текста, но и всю главу. А может быть, не только всю главу, но посвятим время исследованию всего Пятикнижия, пытаясь понять, о чем же идет речь. Действительно ли здесь Бог говорит, у тебя есть право отомстить? Если тебе сделали больно, ты можешь сделать больно в ответ. Если мы внимательно прочитаем, то увидим, что Бог в этих словах говорит и регламентирует отношения таким образом, что говорит человеку следующее. «Я ни в коем случае не приемлю личную месть». Все вопросы, связанные с подобного рода деянием, должны решаться кем? Коллегией судей. Бог говорит, «Я против самоуправства, я против того, чтобы ты, как человек, сам решал, как тебе поступать». Никакого произвола, никакого превышения дозволенного тебе, дозволенных тебе полномочий. Все решит суд. Иисус, но обращаемся к речи Иисуса, в своей речи он ведет своих последователей к совершенно другим целям и стандартам. Иисус в своей речи, в Нагорной проповеди, вообще производит революцию в умах тех людей, которые слушают его в тот момент. Послушайте, с чего он начинает. В 38 стихе он приводит этот нормативный акт того времени, а в 39 тексте первой его части уже говорит следующее. «А я говорю вам», и дальше следуют слова, «не протився злому». В этом его первом повелении для нас будет очень интересным слово, которое звучит как «противиться». Если рассмотреть его значение в буквальном смысле, то означает оно примерно следующее. «Не противиться» или «не протився» — это призыв означает «не используй тех же методов в решении проблем». То есть он говорит, ты не можешь решать проблему теми методами, которыми тебе ее доставили. Если тебе наступили на ногу, ты не можешь наступить в ответ. Ты должен искать другой путь, говорит он. Но почему? Почему он говорит, ты не можешь пользоваться теми же методами, которые используют против тебя? Мы ответим на этот вопрос, но чуть-чуть попозже, поразмышляя немного над теми иллюстрациями, которые Иисус приводит. Ведь он продолжает 39 стих 5 главы и говорит следующее. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Скажите, пожалуйста, какой рукою надо ударить, чтобы попасть в правую щеку?» Вы знаете, когда я стал размышлять над этим, думаю, почему правую? Для этого нужен левша. Как легко найти в современном мире левшей? Сейчас их много стало. Кому-то легко. Да, конечно. Как раз об этом мы и будем говорить дальше. Если вы смотрели когда-то исторические фильмы, в которых есть сцены выяснения отношений, то вы станете свидетелями удара тыльной стороной руки, тыльной стороной ладони в правую щеку. И это делается, как уже нам сказала Светлана, что это делается в таких случаях, когда очень хочется унизить человека. Если ты хочешь унизить человека, если ты хочешь показать, что он для тебя никто, тебе нужно нанести именно этот удар тыльной стороной ладони в правую щеку. Кстати, на Ближнем Востоке в то время это было самым унизительным и оскорбительным. Именно этот удар тыльной стороной ладони по правой щеке. Если хотели оскорбить человека, то делали именно таким образом. И тут Иисус говорит, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую. О чем говорит Иисус? Иисус обращает внимание своих последователей и говорит, не ищи момента отомстить. Не ищи случая унизить так же. Не ищи случая отомстить за нанесенное оскорбление. Потому что истинный христианин, по словам Иисуса, лучше будет терпеть, чем мстить в ответ. Он не встанет на эту ступень. Но почему? На этот вопрос мы ответим позже. Как еще можно понять его совет «подставь другую щеку»? Один из комментаторов, когда размышляет над этим текстом, предлагает очень интересный подход. Он говорит следующее. Его совет – подставить другую щеку, пишет он, можно понять, как призыв к тому, чтобы дать понять своему врагу, что если его злость не утихла, если этого ему было мало, он может ударить тебя снова, но только открытой ладонью, как равного. Пытаясь выяснить ситуацию, то есть, если действительно есть проблема, я готов за нее ответить, но как равный. Не надо меня унижать. Здесь можно вспомнить сцену суда, который происходил над Иисусом. В Евангелии от Иоанна, 18 главе, с 19 по 23 стихи, мы читаем следующие слова. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его, и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус, отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» В этой истории мы видим, как Иисус ведет диалог с оскорбившим его человеком. Он обращается к ударившему его и призывает его разобраться в данной ситуации. Он говорит: «Ты убеди меня в том, что я не прав, но не надо меня унижать». Не надо меня унижать, надо представлять доказательства моей вины. Я готов со своей стороны принести извинения, если я объективно не прав. Иными словами, Иисус призывает верующего человека к диалоговому урегулированию вопроса и готовности покаяния, признав свою неправоту, или же дать возможность проявить злость своему оппоненту, не проявляя насилия в ответ. Почему не проявляя насилия в ответ? Об этом поговорим позже. Когда мы читаем эти повеления Иисуса, то мы думаем, что иногда это может быть из области фантастики. Это вообще нечто недопустимое. Это очень сложное, ведь ни один языческий бог не воодушевлял так своих последователей, правда? Ни один. Для чего же делает это Иисус? К этому вернемся чуть попозже. Ведь у нас есть еще тексты, которые мы должны с вами прочитать. Из 5 главы Евангелия от Матфея, 40 стих. Давайте обратим внимание на него. Матфея, 5 глава, 40 стих говорит: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду». Еще одно не менее необычное повеление, правда? Что ты хочешь, Господи, чтобы я остался совсем голым? Что это такое? К чему ты меня призываешь? К чему ты меня зовешь? На самом деле, вот этот призыв Иисуса, он основан еще на одном принципе взаимоотношений, взятом из Пятикнижья. Давайте вспомним очень интересные слова из книги «Исход», 22 главы, 26-27 стихи. Здесь мы можем прочитать следующее. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Таким было правило в то время. Если люди договаривались об исполнении каких-то обязательств, и как следствовало исполнение этих обязательств, человек отдавал свою одежду. То, что было, и то, что бы ни произошло, одежду надо было возвращать до захождения солнца. Человек не должен был оставлять у себя залога, понимая, что, возможно, Для него это единственная возможность согреться ночью. Тогда же что или какой призыв делает Иисус этими словами? Если и так люди жили в непростое время и не в простых обстоятельствах, Иисус к чему призывает? Когда ты отдаешь верхнюю одежду, когда у тебя забрали рубашку, думать о ближнем. Спасибо большое. Иисус, понимая всю несправедливость юридической системы того времени, Иисус, понимая, что существует предвзятость, Иисус, понимая, что человек может в суде проиграть свое дело совершенно несправедливо, предлагает следующее. Он говорит: вы можете проиграть процесс, но вы можете показать своими действиями, что же происходит на самом деле. В своем положении наготы, когда и вашу верхнюю одежду вы отдаете, вы устыдите этого человека, воздействуя на его совесть, воздействуя на совесть человека, чтобы человек, который пытается с вами прокрутить такой злой ход, почувствовал себя как? Да. Сейчас вы можете сказать, что мир черствый, и это действительно так. И если мы думаем, что мир тогда был лучше, то мы с вами заблуждаемся. Но Иисус говорит, что другого метода воздействия на людей нет. Чтобы показать на самом деле, что происходит, когда у тебя забирают рубашку, отдай верхнюю одежду, чтобы оппонент понимал, в каком ты состоянии на самом деле остаешься. Конечно, совесть у каждого своя. Многие упиваются тем, что могут сделать чью-то жизнь невыносимой. Но тем не менее, друзья мои, несмотря на это, совесть, на это советы Иисуса остаются. Хотя иногда мы склонны, при всем моем уважении к Мартину Лютеру, поступать как он, который говорит: «Ну вы знаете, в зависимости от обстоятельств, мы христиане в зависимости от обстоятельств. Если они вынуждают тебя, эти обстоятельства, идти и убивать, ты должен идти и убивать. Ты должен делать это». Так мыслил Мартин Лютер, великий богослов своего времени. Мы тоже иногда читаем Писание, но в зависимости от обстоятельств мы их используем в своей жизни. И в особенности эти слова из Нагорной проповеди, в зависимости от обстоятельств, порой мы и интерпретируем. Но тем не менее, заметьте, в этих словах нет приписки, как будет складываться обстоятельство. Там нет этой фразы, и Иисус не делает в своих словах эту оговорку. Он говорит: можешь поступать по-другому, если уж совсем не так. 41 текст 5 главы тоже очень интересен. Иисус Христос говорит следующее: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Вы знаете, что эти слова были особенно оскорбительными в то время для слушателей Иисуса. Одно из самых унизительных требований, которое могло прозвучать из уст Иисуса, это как раз-таки вот эти слова. Ведь земля Израиля в тот момент была под оккупацией Рима. Рим был врагом. Рим тот, кто отнял все. И римские солдаты по закону того времени имели полное право на законодательном основании использовать труд, использовать рабочий скот или имущество местных жителей для своих целей. Полностью подойти, взять, использовать, но потом вернуть. Но остается открытым вопрос, в каком состоянии они возвращали то, что они забрали. Точно так же этот вопрос был очень важен для римских солдат. Когда Конкорда находилась на марше, они могли и имели на это полное право привлечь человека нести свое обмундирование. Все отдать, чтобы самому было проще. Теперь представьте людей, которые живут в том контексте и просьбу, которую Иисус говорит. Даже не просьбу, а повеление. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Кто обречен идти с ним, то иди с ним два. И мы сегодня, когда читаем эти вещи, думаем: Иисус, им и так плохо. Их и так унизили, у них все забрали, а ты теперь говоришь: иди не одну милю, а иди с ними две. У нас появляются мысли о том, что для Бога, наверное, важнее римляне, чем свой народ. Это вызывает бурю эмоций негативных, вот эти вот слова Иисуса. Потому что римляне и так делают, что хотят. А ты еще предлагаешь нам таким образом согласиться с тем мироустройством, против которого бунтует все наше естество. Ты хочешь нам сказать: давайте, сделайте больше, чем от вас просят. Иисус советует им, говорит добровольно: пройдите с солдатом второе поприще. Знаете для чего? Как вы думаете? Для закалки. Римский солдат имел право заставить человека нести обмундирование только одно поприще. Это был закон, в том числе и для римлян. Они это прекрасно знали. Иисус говорил, и когда Иисус говорит: пройди с ним второе, или соберешься с ним идти второе, знаете, что римский солдат должен был сделать? Он должен был отпустить. Потому что если это увидит командир, если это увидит сотник, то за произвол достанется римскому солдату. Они тоже пытались сохранить человеческое достоинство. И Иисус предлагает другой путь, который в корне отличается от мести оккупантам или врагам. Он говорит: есть другой путь. Это путь сохранения человеческого достоинства. И идя этим путем, он говорит: можно одержать победу. Я не раб, когда я иду второе поприще. Я готов сам понести его. Таким образом, Иисус открывает путь к тому, чтобы его последователь был настоящим человеком. Ведь сам Иисус был настоящим человеком в том плане, когда люди насмехались над ним, он имел чувство собственного достоинства не дать ответ. Это сегодня есть категория людей, которые, как говорят в народе, за словом в карман не полезет. То есть у него все готово, у него все отработано, у него все на чеку. Иисус говорит: нет, мы люди другого порядка. Мы люди, сохраняющие собственное достоинство и не позволяющие себе отпускаться на уровень других людей. И когда Иисусу задавали каверзные вопросы, помните, что он делал? Он иногда рассказывал истории, заставляющие глубоко задуматься его оппонентов. Его били, и он терпел боль. Когда же римские солдаты взвалили на его плечи крест, то он нес его. Нес его столько, сколько мог. Когда римские солдаты прибивали его ко кресту, он произнес такую молитву, которую мы не всегда способны произнести. Он сказал: Господи, прости, Отче, прости их, ибо не знают, что делают. А теперь давайте обратимся к вопросу, который мы оставили без ответа. Почему нам сегодня, как христианам, недопустимо использовать те же методы, которые используют по отношению к нам? Удар, рубашка, поприще. Почему мы не можем иметь право на месть? Почему нам нельзя идти этим путем, если я верю в Господа Иисуса? Почему нельзя этим методом руководствоваться? Скажите, пожалуйста, как вы думаете? Угу. Еще какие мысли? Когда мы с вами начинаем использовать те же методы и руководствоваться тем же подходом, который использовали и используют по отношению к нам, мы с вами становимся кем? Мы с вами становимся злом. Мы с вами становимся злом. Мы не мстим временно, нет. Я только на минуточку отомщу, и потом я снова стану добрым христианином. Начну молиться за своих обидчиков. Так не работает. Иисус говорит, вы станете сотрудниками автора зла. Если вы решите, что у вас есть право на месть. Если вы решите, что вы должны ударить в ответ, значит, вы ничем не лучше ударившего вас человека. Ведь вы тоже только что обвиняли его в несправедливости, верно? А теперь решили включить ответ. А может быть, несправедливы вы? Иисус говорит, мы не противимся злу. Мы не уподобляемся злу. Вернее, да. В решении своих вопросов. Получается, что в своей надежде и жажде справедливости или реализации права на месть мы с вами, если идем этим путем, являемся соучастниками автора вселенского горя и всякого зла на нашей планете. Мы сами того не замечая, становимся под его черные знамена, думая в этот момент, что мы находимся на стороне добра и справедливости. А ведь именно сатана является автором мести. Первая месть была реализована недалеко от Эдемского сада. Один брат убил другого брата, потому что кто-то оказался неугоден Богу. И один решил так реализовать свою месть. Так, друзья мои, когда мы читаем этот призыв Иисуса в Нагорной проповеди, это очень серьезный призыв. Порой мы думаем, что христианство, к которому зовет нас с вами Иисус, это легкая прогулка по берегу моря, которая ни к чему не обязывает и которая должна пройти без проблем. Иисус говорит «нет». Он очень коротко говорит о том, что такая жизнь, такой подход к решению вопросов требует большого труда. Легкой прогулки не будет. У нас так не получится. Ведь у Иисуса тоже жизнь была не безмятежна. Если перечитать Евангелие, там нету безмятежности. Там есть проблемы, там есть стычки, там есть недопонимание, выяснение отношений, но Иисус никогда в своей практике решения проблем не уподоблялся своим оппонентам. Можно вспомнить его слова, когда он в Гефсиманском саду говорит, «Вы думаете, что я не смогу просить Отца?» И он что сделает? Да, легион ангелов. Кто он будет тогда? Иисус может, но кем он будет тогда? Ведь он тогда из спасителя превратится в уничтожителя. Кто мы будем тогда, если мы уподобимся действиям своих врагов? Поэтому, мои братья и сестры, эти призывы Христа воистину требуют огромных усилий и огромного труда. Они требуют молитвы, они приглашают нас к размышлению. Этот призыв Иисуса зовет нас к внимательному взгляду на состояние нашего с вами ума и сердца. Этот призыв Иисуса приглашает нас мыслить и вести себя определенным образом, когда естественнее было бы сделать совершенно иное, а именно реализовать свое право на месть. Но вот не ответ подобным образом, способность по-другому отреагировать, а вдобавок ко всему еще и становиться проводником нового Божьего мира в отношениях между людьми. Ведь мы говорим о себе, что мы являемся гражданами другого царства. Говорим, что мы граждане Царства Небесного. Так вот, Иисус говорит, так и ведите себя, как граждане нового царства. Привносите в этот мир такого рода отношения, потому что об отношениях царства зла все прекрасно знают. А вот о взаимоотношениях царства Божьего нет. И к этому и зовет нас Иисус. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хотел бы закончить наши размышления всеми известными словами из послания к римлянам 12 главы 21 текста. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты был на этой земле. Мы благодарим Тебя, Боже, за Твою жертву за нас. Мы благодарим Тебя, Боже, за эту проповедь Нагорную, которая была дана там, тогда тем людям, и особенно нам сегодня, Боже, она до сих пор актуальна. И мы просим Тебя, Боже, Ты помоги нам следовать этим принципам. Ты помоги, чтобы наша жизнь соответствовала тому призыву, который Ты сделал для нас. Ты помоги, Боже, чтобы мы поступали по-другому, чтобы мы несли в этот мир другие порядки, чтобы мы, Боже, могли показать Твою любовь людям, которые нас окружают, чтобы мы могли, Боже, показать Твое царство, чтобы мы не мстили, чтобы мы не уподоблялись злу, а Твоей любовью преодолевали все и вместе с Тобой, Боже, были всегда победителями во всем. Я беряю все в Твои руки во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.